Юлькина мать, женщина конторская, часто болела. Рожать ей было нельзя, но она надеялась с помощью родов оздороветь. И оздоровела настолько, что стала ежегодно кататься по бесплатному железнодорожному билету на курорты с мужем и без мужа. И однажды с курорта не вернулась, говорили, утонула в Черном море. Игорь Адамович, все еще молодой, но уже посолидневший, с хорошей профессией и большим заработком, долго не вдовствовал. Учительница школы рабочей молодежи, где он добивал среднее образование, Викторина Миронна Царицына, с самой ранней молодости, с пединститута, еще имеющие двух девочек-близняшек Клару и Лару, быстренько помогла ученику с образованием в семье и по части всякой иной грамоты. У Викторины Миронны была квартира в управленческом доме. Игорь Адамович скоро позабыл номер старого дома, и осталась Юлька при родителях, считай, что сиротой. На руках великого педагога бабки Тутышихи, которая материла внучку за отставание в учебе, гонялась за ней с полотенцем, если та не слушалась ее. На 16-м году, видя, что Юлька начала охорашиваться, подглядывать за мальчишками и спать неспокойно, бабка Тутышиха стравила внучку какому-то пьющему проходимцу, и синюшное лицом тонконогая, недоразвитая Юлька, из-за умственной отсталости, не удержавшаяся в пединституте, приткнута была Викториной Миронной в училище дошкольного воспитания и маялась там который год, мучая себя и воспитательные науки. Родители Юльки, подрастив двух дочерей в управленческом доме, возлюбили путешествия и отдых в санаториях, жили в свое удовольствие, катались вокруг Европы и по ближним странам, завели дачный участок, увлеклись цветоводством. Юлька тем временем добивала себя с кавалерами, среди которых вспомнил Леонид. Случался и тот модник в дубленке с гульцульским орнаментом. Он поди-ка Юльку и поджидал с гоп-компанией под лестницей, да тут ты нанесло Юлькиного верхнего соседа. Бабка Тутышиха жить без Юльки не могла. Учила ее уму-разуму, будто фельдфебель в пехотной роте, не подбирая выражений. Ты перед каждым-то встречным, поперечным не расшаперивайся. Ты строк отшитывай или ампулу проглоти. Капсулу, бабушка, ампулу в стекле. Ну и что в стекле? Раз отмаешься, потом зато тебе свобода. А то что ж за моду взяла, каждый раз 50 рубликов. Где отцу на вас полсоцких набраться? Вас у него 3 халды, и все развитые, похотливые. И в кого только удались. Я вот удала была, но ум имела. У тей-то, у царицы-то, дочки учительши, и кунки у их тоже веселые. Спит бабка, поднабравшись вкусного бальзама и прикончив чекенчик. Юлька переполошила своим нарядом подружек из общежития училища дошкольного воспитания примерно такого же уровня ума и духовных запасов, как у нее. Все еще зудит и пытается поставить на путь праведный дядя Паша, потерявшего облик совести старца Аристарха Капустина, рыбака-стервятника, черпающего веснами рыбу в заморных прудах и озерах, балующегося телевизором, косынками. Так недолго до взрывчатки докатиться и угодить в тюрьму. Лаврик-казак, выдержав извержение вулкана, дожидается часа, когда расплавленные породы остынут и осядут внутро клокочущего кратера, на цыпочках прокрадется в туалет, где за журчливым унитазом среди бутылок с красками и пакетов с порошками стоит сосуд с деловой наклейкой «Деготь колесный». Клятая капелюшечка никак не дает ему сонно расслабиться. в доме ребенка спит, не спит тетя Граня, чутко сторожа сон малых людей, осиротевших в несчастье, брошенных или пропитых мамами и папами. Запираются на ночь клубы, стадионы, рестораны, библиотеки, дворцы культуры. Но летят самолеты, идут поезда, стоят на посту часовые и сторожа. Где-то в тюремном вагоне тесно спит с такими же, как он, хануриками Венька Фомин из Тугожилина и не знает, куда его везут. А везут его далеко и надолго. Остатков уже шибко траченной жизни может ему и не хватить на возврат. Крепко запершись на деревянный засов и на железные крючки, врозь улеглись в жарко натопленной избе супруги Чащины. Вздыхает украдкой, чтобы не потревожить самое, перемогает бессонницу Маркел Тихонович, тоскуя по внучке, думая о зяте и дочери. Может, и фронт вспоминает. Вслух, прилюдно, он отчего-то вспоминает войну редко. Вздыхает лишь иногда. Не приведи, Господи, еще раз такое. У турков вундеркиндов сонно перелистывает затасканную рукопись некоего Сошнина, мыслительницы и толкач местной культуры Октябрина Перфильевна Сыроквасова. Большой начальник Володя Горячев правится спать и, как ему кажется, про себя выражается по адресу гостя и всех порядков, не им заведенных, но в невесомость орбиты его всенувших. Алевтина Ивановна, путающая зычные голоса покойного мужа и богоданного сыночка, наглухо закрывает внука Юрочку. Отворачивает от его лица голубой огонек ночника, смотрит на заоконный уличный свет, думая о детях вверенного ей дома ребенка, где она, ровно бы искупая вину за нерожалость свою, пытается стереть из жизни и памяти детишек немилосердность беспутных и преступных женщин, выправить их дальнейший жизненный путь. Лерка и Светка, уработавшись, спят, обнявшись на тесном диванчике, в тесной и душной комнатушке, в многолюдном каменном бараке, согласно новой эре, ловко переименованном в жилище гостиничного типа. Все «эры, эры», — вспомнила Сошнину. Кто-то на дежурстве по отделению сменил Федю Лебеду. Кого-то побьют. Изувечит ночью три добрых молодца, уязвленные в доме номер 7, и от уязвленности жаждущие мщения. Качается за окном фонарь, крошатся от ветра сосульки. Пробуравил лобовым прожектором, успокоил басом ночных пассажиров электровоз, на котором после отдыха в модном прибалтийском санатории, быть может, в первый рейс ушел щедрый отец Юльки. Все реже на улице прохожие, все медленнее кружение земли. И Лерка со Светкой все спят, спят. Я знаю, вы лукавите со мной. Уж сколько раз давал себе я обещание уйти, порвать с обманщицею злой. Но лишь у нас доходит до прощания, как мне уйти? Смогу ли быть с другой? О, Мать Божья, и что же за способность у человека запоминать глупости? Видеть то, чего не надо видеть. Жить не так, как добрые люди живут, без затей, надломов. Просто жить. Успел еще подумать о себе отстраненный Леонид? И, кажется, поспал всего несколько минут, как вдруг его сбросил с дивана тонкий вопль. Кто-то кого-то терзал, или поздно и тайно возвращающуюся домой Юльку сгреб какой-нибудь забулдыга и поволок под лестницу. Натягивая штаны, Сошнин с удивлением смотрел в окно, за пузатый гардероб, откуда льдиной напирал холод рассвета, как дверь, которую он забыл закрыть, громыхнула, через порог упала и поползла, протягивая к нему руку, Юлька. — Дядя Лёш, дядь Лёш, бабушка! Сашнин перепрыгнул через Юльку, махом долетел до нижней двери, распахнул ее. Бабушка Тутышиха, сложив маленькие иссохшие ручки на груди, с доверчивой и приветной полуулыбкой лежала на кровати, поверх одеяла, в верхней одежде, в стоптанных тапочках, полуоткрытым глазом, глядя на него. Леонид защипнул холодные веки бабушки Тутышихи, поболтал керамическую бутылку из-под бальзама рижского. Бабушка не послушалась наставления его, прикончила пользительное питье. Ему бы ночью изъять бутыл у бабки, так нет. У него свои дела и заботы, у всех свои дела. Скоро никому никакого дела друг до дружки не будет. — Перестань! — прикрикнул он на скулящую в дверях Юльку. — Дуй за отцом! За Викториной Миронной, гуляка сопливая! Что вот теперь без бабушки делать будешь? Как жить? — Ой, дядя Леша, не уходи! Я боюсь! Не уходи! — набрасывая шубенку, не попадая в петли пуговицами, чистила Юлька. — Я сейчас, мигом! Провожали бабку Тутышиху в мир иной богато, почти пышно и многолюдно. Сынок Игорь Адамович уж постарался напоследок для родной мамочки. Хоронили бабку на новом, недавно подсоединенном к старому кладбище, на холме. Да и старое-то началось лишь в 45-м году, тоже на голом каменисто-глинистом холме. Но там уж плотно стоял лес, частью посаженный, частью выросший из семян, прилетевших из Заречья и с охранной лесной зоны города Вейска, железнодорожных посадок и просто притащенных с землею на обуви, на колесах телег, грузовиков и катафалков. Жизнь на земле продолжалась, удобрение в земле прибавлялось. Все шло своим чередом. Бросив горсть земли на обтянутый атласом гроб бабушки Тутышихи, Леонид напрямки по снегу, валившему после оттепели, обрадованно и неудержимо пошел к старому кладбищу, отыскивая взглядом толстую осину-самосевку, ориентир на пути к могиле матери и тети Лины. Возле свежепокрашенной ухоженной оградки увидел качающуюся по голубому снегу косошею тень в железнодорожной шинеленке, в беретике, и не стал мешать молиться тете Грани. Прошел мимо, удивившись лишь тому, что тетя Граня, женщина крупная, сделала со школьницу ростом. Фотография Чичи на пирамидке выгорела или обмылась дождями и снегом до серого пятнышка. Но тетя Грани все еще, видать, узнавала в том пятнышке мужа, молилась Господу, чтобы он простил его, и в свой черед не забыл о ней, грешнице. Прибрал бы тихо, без мучений. Горсовет в порядке исключения за все ее труды и жертвования в пользу общества разрешил бы похоронить ее на закрытом кладбище рядом со спутником жизни, какого уж ей Бог послал. В оградке матери и тети Лины толсто лежал снег, в крапинках копоти, долетавшей сюда из городских труб. Леонид не стал отматывать проволоку на дверце оградки, не вошел в нее. Взявшись за острозубые пики, приваренные электросваркой к поперечным угольникам, стоял и смотрел на это тихое место. Пытался и не мог вообразить, как они там, дорогие его женщины, под снегом в земле, в таком холоде, существуют. и ничего нельзя для них сделать. Ничем невозможно помочь, отогреть, приласкать. Что же такое вот этот день? Небо высокое, яркое от снега и вдруг прорвавшегося с высоты солнца. И вот это густонаселенное кладбище, в утеснении которого лежат под снегом и не подают голоса, двое никому, кроме него, Сошнина, неизвестных людей. Где они? Ведь были же они, были. И люди. Все люди, что вокруг лежат, тоже были. Работали, думали, хлопотали, плодились, добро копили, пели, дрались, мирились, куда-то ездили или думали поехать. Кого-то любили, кого-то ненавидели, страдали, радовались. И вот ничего, и никого им не надо. Все для них остановилось. И сколько бы ни ломали головы живые, чтобы понять и объяснить себе смысл смерти, ничего у них не выходит. Сколько бы ни винились, все не кончается вина живых перед покинувшими земные пределы людьми. Весной на кладбище сжигали мусор. И поднимись же ветер на ту пору, и пошли палы по могилам и крестам. Все, что было деревянное, сгорело, и на железном сожгло краску. Многие могилы на кладбище разоренными ушли в зиму под снег. Ржавели оградки и памятники, пустовали могилы. Снег упрятал головешки под собой, накрыл белым саваном. К месту слово пришлось. Совсем уж скорбным саваном, приют человеческой юдоли и печали. Пламя побывало и на могиле Сошниных, оплавило краску на ограде, выжгло фотокарточки в полукруглых отверстиях. Леонид летом наново покрасил голубой краской оградку и немудрящие надгробья, вбил в землю скамейку, но фотографии новые не вставил. Зачем они? На прежних фотографиях женщины молодые, мало похожие на тех, которых помнил Сошнин. В войну маме некогда было фотографироваться. Тетя Лина после колонии не в фотографию правилась, а тайно от него, от Леонида, в церковь. Да и незачем тешить фотографиями чужих и равнодушных к ним людей. Показухи и без кладбищ хоть отбавляй. Он помнит маму, но больше тетю Лину, любит их, скорбит по ним, мучается, как и все люди, в груди которых есть еще сердце за то, что жив, а они лежат так близко, рукой можно достать, и в то же время столь далеко, что уж никогда и никто их не достанет, не увидит, не обидит, не развеселит, не толкнет, не обругает. И небо, так ярко засиявшее от беззаботного, никого не греющего солнца, к ним отношения не имеет. Они в земле лежат. Снизу у них земля, и над ними земля, давно уж, наверное, раздавившая их, вобравшая их тлен в себя, как вбирала она и до этого миллионы и миллионы людей, простых и гениальных, черных и белых, желтых и красных, животных, растений, деревья и цветы, целые нации и материки. Земля и должна быть такая, бездушная, немая, темная и тяжелая. Если бы она умела чувствовать и страдать, она давно бы рассыпалась, и прах ее развеялся бы в пространстве. Вбирая в себя то, что она родила, вбирает она и горе человеческое, и боль, сохраняя людям способность жить дальше и помнить тех, кто жил до них. Ну, простите меня, мама, тетя Лина. Сняв шапку, низко поклонился Леонид. И отчего-то не смог сразу распрямиться, отчего-то так оттяжелило его горе, скопившееся в нем, что сил не было поднять голову к яркому зимнему солнцу, сдвинуться с места. Наконец он почувствовал головой холод, обеими руками нахлобучил шапку и, уже не оглядываясь, длинно прокашливая слезы в сдавленном горле, двинулся к выходу с кладбища, боясь выплюнуть откашленную мокроту в кладбищенский снег.